Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Мы продолжаем говорить о Загородном проспекте, о домах и людях. И представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов, сотрудник межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежда Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем разговор о Загородном проспекте и о людях, которые там жили, и о домах, утраченных и ныне стоящих. Прошлая передача была такая интрига. Напомните, пожалуйста, на чем мы завершили прошлую передачу?
Да, мы говорили о Митрофане Петровиче Беляеве, нотоиздателе, лесопромышленнике, меценате выдающемся в связи с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, потому что они сотрудничали, дружили. Вот этот Беляевский кружок, Беляевские пятницы, который посещал Римский-Корсаков, говорили о роли Митрофана Петровича в музыкальной культуре нашего города и рассказали о том, вернее, такую интригу дали, кто был главным кумиром Беляева. А это был композитор гениальный Александр Николаевич Скрябин. Вот надо сказать, что начало знакомства петербургских музыкантов с его творчеством и с ним самим относится к первой половине 1890-х годов. И первый концерт Скрябина в Петербурге состоялся весной 1894 года. Между прочим, видите, как символично. Это в тот же год прибыл в Петербург и молодой Федор Иванович Шаляпин. Разница у них год. Да? Угу. Скрябин 72-го года, Шаляпин 73-го. То есть гениальные, да, личности и такие молодые, да, и как они себя ярко проявили. Скрябину было 22 года, и на этом концерте произошло как раз знакомство Митрофана Петровича Беляева со Скрябиным, и впоследствии меценатам предоставлялась индивидуальная финансовая поддержка Александру Николаевичу Скрябину ежемесячно фиксированными суммами на благотворительной основе. Возвращение денег не предполагалось. И, кстати, вот такая помощь была распространена Беляевым и на деятельность многих других нуждающихся композиторов. Также он поддерживал тяжело и неизлечимо больных музыкантов. Он устраивал для своих подопечных даже путешествия по Европе с целью ознакомления с образцами европейской музыки. Вся вот эта деятельность этого человека раскрылась уже после его смерти, почему-то безвременной смерти. А первые сочинения Скрябина, изданные у Юргенсена, вышли из печати в 1993 году через посредство Лядова и Беляева. Николай Андреевич Римский-Корсаков, как и весь его кружок, познакомился с этими произведениями, и композитор увидел в новом музыканте-философе значительную величину. Позднее уже в своей летописи Римский-Корсаков дал краткую, но очень определенную характеристику Скрябина – звезда первой величины. Ну вот надо сказать, что композитор Скрябин не принадлежал к числу любимых авторов Николая Андреевича, но он отвел ему высокое место в искусстве. И сходились они в одном – безграничной преданности искусству. По воспоминаниям Надежды Николаевны Римской-Корсаковой, вдовы композитора, уже написаны они были после смерти Скрябина весной 1915 года, Александр Николаевич в гостях был приятным собеседником, всегда настоящим артистом, любезно снисходящим на просьбу исполнить то или другое из его сочинений. И Скрябин свои приезды в Петербург неизменно посещал Николая Андреевича Римского-Корсакова, как и его семью после смерти композитора. И надо сказать, что вот сочинение Скрябина последнего периода Римскому-Корсакову не пришлось уже услышать, но поэму «Экстаза» он услышал однажды не в оркестровом, а в фортепианном исполнении самого автора. И он признавал, что творчество Скрябина оказалось созвучным сложной эпохе рубежа двух столетий и начала нового XX века. Ольга, а теперь вот мы вот поговорили о таких вот великих гостях Николая Андреевича Римского-Корсакова, которые бывали у него на Загородном 28. И теперь я предлагаю выйти из квартиры, где сейчас мемориальный музей, и отправиться на Загородный проспект времен композитора. Он, кстати, очень любил этот проспект. И отсюда в первые годы проживания в доме 28 отправлялся на службу в консерваторию. Вот с 1944 года она носит имя композитора, и с ней были связаны 37 лет жизни Римского-Корсакова. Конечно, лучшее подтверждение его педагогического дара – это ученики. Александр Константинович Глазунов, главный преемник Римского-Корсакова в руководстве учебным заведением, Анатолий Константинович Лядов, Антон Степанович Оренский, Александр Тихонович Гречанинов, Николай Николаевич Черепнин, Николай Яковлевич Мисковский, Сергей Сергеевич Прокофьев, Игорь Федорович Стравинский. Интересно, что по соседству с его домом, в доме 24, теперь на этом месте бывший доходный дом купца Дегтяринского, он под номером 26, нумерация изменилась, вот в 1866-1869 годах располагались классы музыкального училища, из которых берет начало консерватория. Здание тогда принадлежало Русскому музыкальному обществу. А вот с 1869 по 1896 консерватория уже занимала часть здания Министерства внутренних дел на Театральной улице, дом 3. Ныне это улица Зодчего Росси, тоже, в общем-то, недалеко от последнего адреса Римского-Корсакова. И в 90-е годы, да, 1890-е годы, для консерватории было перестроено здание Большого театра на Театральной площади 3. А вот рядом с домом Дегтяринского, номер 26, ныне возвышается здание под номером 24, авторство Александра Львовича Лишневского, выдающегося архитектора, представителя модерна и неоклассицизма. Это дом Иоффа, построенный видным зодчим в 1913-1915 годах. Вот интересно, что до перестройки здесь жил сосед Римского-Корсакова, великий врач, ученый, педагог и виолончелист Сергей Петрович Боткин. К игре на виолончели он питал не только страсть, но и рассматривал ее как самое действенное средство. Он говорил так: «Это моя освежающая ванна». И три раза в неделю в 12 часу ночи к Сергею Петровичу приходил учитель-виолончелист, и в полночь они садились за пюпитры и играли более часу. Остальные дни Боткин играл под аккомпанемент жены на фортепиано, а в воскресенье тот же Зейферт приводил с собой двух солистов, и по вечерам шло исполнение квартетов классических композиторов, которые вообще-то длилось по 3-4 часа.
То есть настолько... Я даже не знала.
И Боткин в своей квартире на Загородном устраивал субботы, да, видите, вот пятницы мы уже упоминали, корсаковские среды, то есть какая, как бурлила, да, музыкальная жизнь в то время на Загородном проспекте. И на этих встречах в течение их 30-летнего существования успел перебывать чуть ли не весь Петербург. Ученый, литературный, артистический, медицинский. Частыми гостями Боткина были Дмитрий Иванович Менделеев, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Григорьевич Рубинштейн, Владимир Васильевич Стасов и многие другие известные люди. А вот что касается Загородного проспекта, то он, конечно, наряду с упомянутым Владимирским, где тоже жил, да, Римский-Корсаков, то есть перетекает Владимирский проспект, потом площадь, и начинается Загородный. То есть он практически, ну, переселился, да, можно сказать, неподалеку совсем, там сколько, ну, минут 15, даже 10, да, вот до его последнего адреса. И вот этот проспект Загородный, повторяя изгиб Фонтанки, вместе с набережной ее левого берега, составлял главную магистраль московской части Петербурга, обеспечивавшую наиболее короткий путь из центра города в южном направлении. Загородный возник на месте пешеходной тропы от большой перспективной дороги, так тогда называли Невский проспект, до Екатерингов. Она проходила вдоль задних дворов участков, розданных в 1720-х годах петербуржцам под дачей на левом берегу Фонтанки. В первой половине XVIII века здесь проходила граница города, и улица начала свое существование как загородная дорога, что и определило ее название, перешедшее через века в наше время. Вот отмечу, что во второй половине XIX века небольшие деревянные постройки с садами, огородами стали вытесняться многоэтажными каменными с разнообразным художественным обликом домами. И их создателями были виднейшие архитекторы города. Вот одного из них мы уже с вами упоминали, да, Александр Лишневский. Строительный устав запрещал все деревянные постройки на территории московской части, потому что они являлись источником повышенной пожарной опасности, и власти города стремились обезопасить жителей от этой угрозы. Многим владельцам участков сделать это оказалось не по карману, и они стали продавать свою собственность состоятельным купцам и буржуям. буржуа, которые начали строить здесь доходные дома в 4-6 этажей. Свой современный вид район получил при восстановлении пожара 1862 года. В 70-е и 80-е годы XIX века в этом районе начался самый настоящий строительный бум. И он стал быстро застраиваться доходными домами, рассчитанными как на средний класс, так и на малоимущих жильцов. Здесь обитали зажиточные купцы и домовладельцы, и ремесленники, и лавочники, военные, студенты, служащие. Мне кажется, надо немножко сказать, что такое доходный дом. Да? Ну, это здание, специально построенное или перепланированное для сдачи квартир в наем на длительный срок. Однако доход можно было извлекать не только из сдачи квартир, но и благодаря арендаторам первых этажей, среди которых были лавочники, трактирщики, хозяева булочных, кондитерских, чайных и маленьких магазинчиков. Дворы доходных домов тоже редко пустовали. Внутри них часто строили небольшие флигели с менее престижными и более дешевыми, да, меблированными комнатами. А, любопытно, что престижность квартиры в то время измерялась не квадратными метрами, а количеством окон, наличием парадной лестницы и лифта. А, кстати, кто жил раньше, да, вот на верхних этажах? Вот та же, например, тот же район, вот московская часть, Дворцовая Слобода.
Это бедные люди.
И, кстати, писатели натуральной школы.
Надо вспомнить даже Раскольникова, да?
Да, вот они все наверху.
На чердаке.
На чердаке, потому что дешевая плата, да. А видите, а потом, когда появились лифты, уже престижно стало. Да, потому что можно было подняться на лифте. Вот очень хорошо писала о загородном как раз конца 19-го, начала 20 века Анна Андреевна Ахматова. «Трактиры, вывески менял и пышные гробы, Шумилов-старший, все разночинно, наспех как-нибудь». Вот. И большое влияние, конечно, на планировку и застройку московской части оказало и то обстоятельство, что на ее территории были расквартированы полки лейб-гвардии. Семеновский плац был раскинут на участке между современными Загородным проспектом, Звенигородской и Рузовской улицами. К концу XIX века на территории плаца был устроен ипподром. Вот очень интересно, как раз именно в сентябре 93 года, когда на Загородном поселился Николай Андреевич Римский-Корсаков, на плаце, ныне это Пионерская площадь, состоялся первый в городе футбольный матч между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов, в основном состоящим из английских инженеров. Вот такая заметка из петербургского листа. Она не сохранила на память ни одного забитого гола, оставила вот такое потешное. Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлепались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех.
Спасибо, очень большое, Надежда. Мы на этой ноте веселой эту передачу-то завершаем для того, чтобы в следующей передаче продолжить этот разговор. Я представляю замечательного журналиста, лауреата международных литературных конкурсов, сотрудника межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, Надежду Гаврис. Спасибо большое, Надежда. Мы встретимся с вами в одной из наших следующих передач и снова поговорим о Загородном проспекте.
Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До новой встречи.
Городской наблюдатель.